Почему же он оставался на этой работе?
Деньги удерживали. Год назад он чуть было не ушел, но сорвалось с новым местом работы. Он был очень несчастлив, но все носил в себе. Я думаю, что он очень жалел об этом. Когда он возвращался с работы домой, я по заведенному правилу спрашивала, как прошел день. Иногда это было в 10 часов вечера, и я знала, что день был плохим. Но он всегда говорил, что день был прибыльным. Слово у него было такое «прибыльный». А затем мы переходили на разговор о нашей малышке. Ему не хотелось говорить о работе, а я не любила о ней слушать.
Ну, а Гарсия достаточно. Он умер и ничего не сказал своей жене, думал Грей.
Кто разбирал его бумаги?
Кто-то из конторских. Они привезли его вещи в пятницу, аккуратно упакованные в 3 конторских коробках. Вы можете их посмотреть.
Нет, спасибо. Я уверен, что они были тщательно просеяны. На какую сумму была застрахована его жизнь?
Она помедлила с ответом.
Вы проницательный человек, мистер Грантом. 2 недели назад... Он приобрел страховой полис на $1 миллион с условием выплаты страховой суммы в двойном размере, если смерть наступит в результате несчастного случая.
Это $2 миллиона.
Да, сэр. Полагаю, вы правы. Мне кажется, у него были подозрения.
Я не думаю, что он был убит уличными грабителями, миссис Морган.
«Я не могу в это поверить!»
Голос у нее слегка сорвался, но она справилась с собой.
«Копы задавали вам много вопросов?» «Нет. Они считали, что это просто еще одно ограбление на улицах Вашингтона, закончившееся трагично. Ничего особенного. Случается каждый день».
История со страховкой была интересной, но бесполезной. Грей устал от миссис Морган и ее неторопливой речи. Ее было жалко, но если она ничего не знает, то пора сказать спокойной ночи.
«Как вы считаете, что ему было известно?»
«Это могло тянуться часами». «Я не знаю», — ответил Грей, взглянув на часы. «Он сказал, что знает что-то об убийствах, но дальше этого не пошел». «Я был уверен, что мы где-нибудь встретимся, и он все мне расскажет и что-нибудь покажет. Я ошибался».
«Как он мог что-то знать об убитых судьях?»
«Я не знаю. Он ни с того ни с сего позвонил и сказал мне об этом».
«Что бы, к примеру, он мог вам показать?» — спросила она.
«Репортером был он. Вопросы полагалось задавать ему». «Понятия не имею. Он даже не намекнул».
«Где бы он мог спрятать подобную вещь?»
Вопрос был простодушным. И вдруг до него дошло. Она к чему-то клонит. «Я не знаю. Где он хранил свои ценные бумаги?»
«У нас был сейф в банке для купчих, завещаний и прочих бумаг. Я всегда знала о сейфе. Всеми деловыми вопросами в семье занимался он, господин Грантом. В прошлый четверг мы с отцом осматривали сейф, но ничего необычного в нем не заметили».
«Вы рассчитывали на что-то необычное, верно?»
«Нет. Затем в субботу, рано утром, когда еще было темно, я просматривала бумаги в спальне, в его столе. У нас есть такое старинное шведское бюро, где он держал свою личную переписку и другие бумаги, и я обнаружила в нем кое-что не совсем обычное».
Грей вскочил на ноги с телефоном в руках и дико уставился в пол. Она позвонила в 4 утра. 20 минут болтала ни о чем, дождалась, когда он уже был готов бросить трубку, и выдала нечто сногсшибательное.
«Что это такое?» — спросил он как можно спокойнее.
Это ключ.
У него в горле стоял комок.
Ключ от сейфа. От другого сейфа.
В каком банке?
В Первом Колумбийском. Мы никогда не пользовались его услугами.
Понятно. И вы ничего не знали об этом втором сейфе?
О, нет. Я была озадачена этим и все еще недоумеваю. Но все наши деловые бумаги были на месте, в старом сейфе, поэтому у меня не было причин проверять этот новый сейф. Я для себя решила, что сделаю это, когда у меня будет возможность.
А вы не хотели бы, чтобы за вас это сделал я?
Я знала, что вы так и скажете. Что, если вы найдете то, что ищете?
Я не знаю, что я ищу. Но что, если я найду что-то, и это что-то окажется весьма, скажем, заслуживающим внимания прессы?
Используйте его.
И никаких условий?
Одно. Если оно каким-то образом компрометирует моего мужа, вы не будете это использовать.
Договорились. Я обещаю.
Когда вы хотите получить ключ?
Он у вас в руках?
Да.
Если вы выйдете на веранду, я буду там примерно через 3 секунды. Личный самолет из Майами привез только 5, поэтому Эдвин Шнеллер мог задействовать в операции всего 7 человек. 7 человек при недостатке времени и необходимого оборудования. В ночь на понедельник он не спал. Его номер в отеле напоминал маленький командный пункт, где всю ночь напролет они сидели, уткнувшись в карты, и пытались спланировать свои действия на следующие сутки. Кое-что им было известно точно. У Грантема есть квартира, но его самого в ней нет. У него есть машина, которой он не пользуется. Работает он в редакции «Пост», которая располагается на 15-й улице. Уайт энд Блазевич находится на 10-й, но она туда не вернется. Вдова Моргана живет в Александрии. Помимо всего, им предстояло найти 2 из 3 миллионов. Эти люди были не из тех, кто всегда находится под рукой, готовых на мокрое дело. Их надо было разыскать и уговориться о цене, которая на этот раз была немалой. Шнеллер не был новичком в мокрых делах и понимал всю безнадежность операции, которая больше походила на акт отчаяния. Земля уходила у них из-под ног. Он сделает все возможное в этой обстановке, но ему, Эдвину Шнеллеру, пришла вдруг в голову неожиданная мысль. Дарби не давала ему покоя. Она встретилась с Камелем на его условиях и ушла от него. Она уходила от пуль и бомб и от лучших профессионалов в их деле. Ему захотелось посмотреть на нее. Не убить, а поздравить ее. Новичка, обводящего вокруг пальца профессионалов и продолжающего жить назло им. Они сосредоточатся на здании редакции «Пост». Это было то место, куда он должен был вернуться.